Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о том, что ждет нас в церкви в наступающее воскресенье, предстоящую седмицу. В предстоящую седмицу нас ждет праздник. Праздник радостный, очень всегда ожидаемый и очень неоднозначный, поскольку на него с веками наслоилось столько этнографии, что тут разобраться, где духовный смысл, а где этнография, уже бывает очень трудно. Я говорю о празднике Рождества Иоанна Предтечи 7 июля. Вот, ну, конечно, мы читали, знали, знаем, читаем в Евангелии, понимаем, что Иоанн Креститель – самый почитаемый христианский святой после Богородицы, и что сам Спаситель о нем говорил: из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Вот это мы о нем знаем доподлинно. Ну и его рождение, хоть и не входит в число двунадесятых праздников, но, в общем, по значимости и по тому, как оно отмечается, обычно, ну, внутренне как бы приравнивается к этим двунадесятым праздникам.
Ну, достаточно сказать, что мы празднуем Рождество Христово, мы празднуем Рождество Пресвятой Богородицы, мы празднуем Рождество Иоанна Предтечи. Больше ничьё Рождество мы не празднуем. Есть такая, есть событие в церковном календаре — Рождество Николая Чудотворца, приходящееся на начало августа, но это всё-таки не такой праздник, который празднуется всей церковью, многие христиане даже и не знают его существования. Вот эти три Рождества, они действительно празднуются, ну, если, как вы правильно сказали, это не 12-й праздник, то этот праздник входит в состав пяти так называемых великих праздников, отмечен в типиконе Большим Красным Крестом.
Но, как всегда, мы ищем смысла великих праздников и воскресных дней в отрывках из посланий апостольских и Евангелия, которое звучит за литургией в праздничный день. И вот мы будем слушать отрывок из послания апостола Павла римлянам из 13 главы с 11 стиха по 14 главу 4 стих. О чем там, собственно, речь? Апостол Павел пишет: «Наступил уже час пробудиться нам ото сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Вот на этом мы останавливаемся и не понимаем, о чем, собственно говоря, тут речь. Как это так? Мы сегодня ближе к спасению, чем когда мы уверовали. Это что, априори мы движемся как по лестнице вверх по ступенькам, только так, а мы что, не знаем по себе, как мы с этих ступенек падаем, и как потом мы даже до первой ступеньки на четвереньках добраться не можем?
Нет, речь не идет, конечно, о близости духовной, в том смысле, что мы стали выше и ближе к Богу. Речь идет о все-таки хронологии. Напомню, что этот отрывок читается не только, например, вот в сегодняшний день, он читается перед началом Великого Поста. И давайте вспомним, как это звучит. Представьте себе, нам предстоит Великий Пост, и мы слышим эти слова апостола Павла: «Ныне пришло время пробудиться нам от сна, и ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». То есть речь не идет о том, что действительно мы куда-то поднялись, что мы стали какими-то особо духовными. Речь идет о том, что именно ведь с Рождества Иоанна Предтечи, с его рождения начинается, по сути дела, новозаветная история. И так или иначе, евангельский канон, он всегда начинается с крещения от Иоанна. У Луки он становится несколько, он отодвигается немножко на более раннее время, на, собственно, Рождество, на историю рождения Иоанна Предтечи. Но апостол Павел говорит о том, что, хотя он не вкладывает именно этого смысла в этот отрывок, но для нас, именно сегодня читающих этот текст, смысл в том, что началась новая эра, началась новая эпоха, начался Новый Завет.
Ну и в евангельском отрывке это Евангелие от Луки, 1 глава, стихи с 1 по 25, с 57 по 68 и с 76 по 80, пространное повествование о том, как, собственно, случилось это чудо, как престарелым родителям было обетование через ангела о том, что вот у них родится ребенок. Все это мы, в принципе, более-менее знаем и еще раз услышим во время праздничного чтения. Но в этом отрывке есть слова, на которые хочется особенно обратить внимание. Когда ангел говорит о младенце, который родится, он говорит так: «И предыдет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». То есть я так понимаю, что я свое толкование, может быть, совершенно глупое и ложное вам сейчас скажу, а вы его отредактируете. Я так понимаю, что речь идет о том, что вот это крещение покаянием, оно возвращает нас к тем духовным корням, и отцам возвращает как бы эту детскую, нетронутую, что ли, неиспорченную веру.
В чем
образ мысли праведников. Если взять как эталонное восприятие веры, это детская вера, такая бескомпромиссная, образ мыслей праведников.
В чем была миссия Иоанна Предтечи? В том, чтобы, я уж совсем общие слова, конечно, говорю, приготовить по возможности народ к пришествию Мессии. Напомню вам, что почти 400 лет пророки не говорили к Израилю. И это молчание пророков породило множество, а вообще вся ветхозаветная вера, весь Ветхий Завет, по сути дела, это разговор Бога со своим народом. И вот теперь представьте себе, 400 лет Бог молчит, и вырабатываются очень странные формы религиозные, например, фарисейство. Вот как такая попытка не разговаривать по-детски со своим отцом, как Израиль разговаривал с Богом через пророков. А напомню, что в период рассвета пророческого движения в Израиле существовали школы пророков, то есть пророки готовились по точным способам. Я даже не имею в виду величайших пророков, которых мы знаем, помним, читаем. Вот. А вот тут Бог молчит. Бог молчит и не разговаривает со своим народом. При этом народ, уставший, наверное, в каком-то смысле уже и от молчания Бога, ждет обещанного Мессию, ждет напряженно. Постоянно появляются лжемессии, лжехристы, лжепророки. Они появлялись до и будут появляться после. Народ в значительной своей части погрузился в решение, как это всегда бывает с любым народом, погрузился в решение бытовых проблем, погряз в моральных пороках. И этот народ надо было приготовить правильно к тому, что придет Мессия, и что этот Мессия, зачем он придет, как он придет, что он будет делать. И эту миссию выполняет Иоанн Креститель. Он не ходит по городам, он живет в пустыне, люди идут к нему, и он говорит им, чтобы они покаялись. Что такое покаяние? Покаяние – это как раз пусть каждый прекратит, в общем, делать свои грехи. И он говорит, называет разным группам людей их основные прегрешения, об этом рассказывает подробно апостол Евангелист Лука, когда к нему приходят там воины, еще кто-то, он говорит, что нам делать, он говорит, что им делать, как им нужно покаяться. То есть он выступает таким мощнейшим учителем нравственности, не случайно в Евангелии называется «гласом вопиющего в пустыне», когда его спрашивают: «Ты кто? Что ты сам о себе говоришь? Я глас вопиющего в пустыне, я должен представить Господу народ приготовленный», как сказал пророк Исаия. Вот в чем состоит миссия его, и, конечно, это величайшая миссия, потому что многие-многие люди именно благодаря проповеди Иоанна Предтечи оказались способными услышать Иисуса из Назарета, Господа нашего Иисуса Христа, и все-таки несмотря на то, что в тот момент это было совсем по-другому, Мессия ожидался как политический вождь. Именно за невыполнение этого ожидания, по сути дела, народ и кричал «распни, распни его». Вот. Несмотря на это, все равно оказалось достаточно много людей, которые услышали проповедь Иоанна, покаялись, крестились водой в покаяние и услышали пришедшего Господа нашего Иисуса Христа.
Но почему это важно нам? Мы уже читаем Евангелие, стараемся делать это регулярно. За нашими плечами поколение и поколение православных предков.
Нам важно понимать, с чего начинается духовная жизнь. Духовная жизнь начинается с покаяния. Между прочим, слова, переданные нам евангелистами, о чем была проповедь Иоанна Предтечи и о чем была проповедь самого Господа нашего Иисуса Христа, эти слова абсолютно идентичны. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Вот. То есть духовная жизнь начинается с покаяния, с того, чтобы каждый, как об этом говорит пророк Исаия, отвратился от злых дел своих и обратился к Господу.
Ну и вишенка на торте – это этнография, то, о чем будет пестреть весь интернет, о чем будут говорить во всяких новостях, о том, как вот народные гуляния, купальские огни, там прыгание через костер и прочее всякое вот такое.
Это же интересно.
Этнография, да. Вот насколько она вредна, полезна или вообще не имеет никакого отношения к тому, о чем мы только что с вами говорили?
Ну, вы знаете, я сторонник и постоянно выступаю за то, чтобы как можно больше всего народного было в наших церковных праздниках. Я выступаю всегда активно за за купание в проруби, на крещение и так далее. Да, но вот здесь это, пожалуй, то единственное исключение, когда мы должны максимально дистанцироваться от языческой этнографии, потому что она оказывается настолько мощной и сильной, что какой бы то ни было христианский смысл праздника туда впихнуть невозможно, а языческое наполнение сквозит из каждой щели и на фоне особенно торжества и утверждения в значительной степени всякого родноверия и всего остального подобает христианину максимально отстраниться от этих языческих праздниц. Между прочим, есть такая версия, я как раз, несмотря на то, что эта тема дискуссионна остается, все-таки праздник Рождества Христова и Рождества Иоанна Предтечи не случайно попадают на дни зимнего и летнего солнцестояния, поскольку для языческого сознания именно эти дни являются важнейшими языческими событиями. Напомню, Рождество Христово, зимнее солнцестояние – это римские календы, если брать именно Римскую империю, но в любом язычестве все-таки рождение солнца, увеличение дня или, наоборот, летнее солнцестояние, день пошел на убыль, в нем есть свой христианский символизм, да, Иоанн Предтеча говорит: «Мне должно молитесь, а ему расти». Но этот символизм мало кто чувствует, понимает и знает, а вот языческий весь этот символизм, он, как я уже сказал, прёт из всех щелей, и нам надо от него дистанцироваться.
Но удивительным образом всё-таки на святке удалось.
На святке удалось. Да, на святке удалось, и даже всё-таки в современном даже сознании всё-таки Коляды – это не праздник Коляды, той самой, которая языческая была, а это удалось, я не знаю, было ли это специально, все-таки это народная традиция, да, все эти рождественские колядки. Вот я просто не знаю, но вот на предтеченские ничего подобного нет.
Там чистое язычество, причем по всему циклу. Я просто читала этнографические исследования конца XIX века, когда был материал, когда люди ездили по разным губерниям и смотрели, как народ что празднует. И как раз вот эта череда ранних летних праздников, они чисто языческие все.
Да, я тоже вот никогда не встречал никакого христианского их наполнения, хотя все-таки Рождество Иоанна Предтечи мы празднуем, может быть, чтобы не праздновать эти языческие, то есть это древняя традиция, на мой взгляд, очень правильная и полезная, попытки вытеснить все-таки Рождеством митраизм, соответственно, поэтому я, например, всегда выступаю за то, чтобы, например, на 23 февраля установить празднование всех святых православных воинов, вот, а на 8 марта святых жен, дабы мы, так сказать, вот наполнили все равно и неотступно празднуемое событие христианским смыслом.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Ну и 8 июля у нас праздник, о котором теперь, пожалуй, в Русской Православной Церкви знают все, хотя он и не двунадесятый и не великий, но это память святых благоверных Петра и Февронии Муромских, который у нас с недавних пор стал таким всецерковным великим праздником семьи.
Это как раз тот самый пример, когда государственный праздник, День любви, семьи и верности, соединяется с церковным праздником покровителей как раз брака, тех святых, которым молятся об устроении семейной жизни, святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Это очень удачный пример. Есть одна не очень удачная тонкость, что он попадает на Петровский пост, и поэтому венчание в этот день невозможно, и это побудило церковные власти ввести еще одну память Петра и Февронии в конце сентября, чтобы можно было все-таки в их память обвенчаться.
Но для меня так и осталось загадкой, почему именно они. Ведь это же не по воле начальства. Это, собственно, началось с их прославления. Это все-таки 17 век, и никакое начальство ничего не велело. Но от них так мало чего осталось.
Это не имеет никакого значения. Никакое начальство в деле прославления святых ничего не решает. И достаточно, если мы говорим именно о всенародном почитании, уж вы простите, что я вас перебил, есть ярчайшие примеры, когда святые, прославленные на, например, юбилейном соборе 88-го года к тысячелетию крещения Руси, когда из некоторых святых, я сейчас специально не буду называть конкретные имена, усилием вообще церковного начальства пытались сделать вот такое всенародное торжество и празднование, и не получилось. И наоборот, святые, которым, например, вот и вообще даже не то, что в священноначале, а в среди духовенства, например, было какое-то такое сложное отношение, не очень одобряемое, прославили, ну, прославили, да, и они имеют всенародное почитание. То есть вот мне кажется, что почитают не тех святых, чье житие хорошо знают. Например, сколько существует изводов житий Николая Чудотворца. Если мы сейчас тут историка бы пригласили в студию, он бы нам рассказал, что в его житии сплелись жития сразу нескольких святых. Почему так почитают Николая Чудотворца? Что имя такое красивое или еще что-то? Да нет, потому что этот святой конкретно слышит и помогает, он конкретно откликается на молитвы людей. Почему так почитают блаженную Матрону? Почему? Потому что люди стоят к ней и получают просимое. Все очень конкретно. Я сам неоднократно получал просимое. Хотя, причем получал даже в тот период, когда мне досталось житие, то самое первое, полуоккультное, написанное там не церковно-каноническое, а тогда еще распространяемое из рук в руки. И конкретно я прочитал, думаю, какой ужас. Вот. Хотя почему-то у меня не было сомнений, что Матрона святая, я попросил ее дважды о совершенно неисполнимых как бы просьбах и получал просимое. Поэтому ее почитают, потому что она откликается. Вот. То же самое и здесь. Петру и Февронии молятся. Молятся, и не только в Муроме им молятся. Я знаю, что вот там, с 90-х годов, например, в Москве, при разных храмах, читают акафисты, существуют молодежные клубы, люди встречаются, влюбляются, женятся, проблемы семейные решаются перед их мощами, давай поедем в Муром, помолимся, а то мы разводиться собрались, и у людей начинается новая жизнь, и ни о каком разводе они не помышляют. То есть конкретно святые помогают. И тут можно рассмышлять о том, какое было ли у них житие правильное с точки зрения вообще, почему они же в монашестве кончили свою жизнь, и вообще странным образом она за него замуж выходила каким-то чудным способом, вот просто он и не собирался на ней жениться, там и правильно ли это или неправильно. То есть это не значит, что мы должны их житие брать за образец своей жизни. Хотя есть потрясающие моменты по глубине, по афористичности. Например, помните, когда один сподвижник князя стал как-то ночью на корабле приставать к княгине, а вот этот эпизод, когда она говорит, зачерпни рукой воду с правой стороны лодки, он зачерпнул, говорит, попробуй, хороша ли вода, он говорит, хороша, княгиня, а теперь, говорит, с другой зачерпни, хороша ли вода, говорит, да такая же, княгиня, он говорит, так что ж ты тогда, сволочь такая, имея собственную жену, пристаешь к чужой. Наше женское естество, оно одинаковое. Вот, и это настолько вот круто даже для современного сознания, что про зайца там особо и не вспоминается, хотя я тоже никуда деться не могу. У меня вот дочка пошла погулять, и у нас в роще в Москве зайца сфотографировала. Я сразу говорю, замуж пора. Хотя, конечно, чепуха это.
Но ведь на самом деле покровителей христианского брака в церкви много.
Много.
Но вот, да даже, собственно, и если вспомнить там не столь давнее прошлое, обычно какой иконой, кроме Богородичной и Спасителя, благословляли венчающихся? Гурия, Самона и Авила.
Да. Ну, все-таки Гурия, Самона и Авива, вот я не знаю, как в последние десятилетия, вообще в 20 веке, Гурию, Самону и Авиву молились в случае, есть такая даже формулировка такая красивая, «аще муж возненавидит жену без вины».
О, это очень актуально.
Да, то есть если вот муж что-то взъелся и жену свою возненавидела, она не виновата. Вот молится Гурию, Самону и Авиву. Вот, кстати говоря, интересная была попытка, я помню, по-моему, в 90-е или в нулевые годы, так вот прям назначить покровителей семьи благоверного князя Дмитрия Донского и Евдокию, его супругу.
Хотя, вот, казалось бы, очень
вот
подходит.
Они подходят гораздо больше, вот и житие их такое прямо вот соответствующее, все. Но вот... любит, это не значит, что их не любит. Но всё-таки
мне
не
кажется,
вошло.
Мне кажется, что просто там вот их воспринимают все-таки еще и как две очень яркие индивидуальности.
И общество было создано специально Дмитрий Евдокии, которое житие распространяло и какие-то акции проводило. Я помню этот момент, но вот как-то народу... Это не значит, что не любит Дмитрия Донского, любит, не значит, что не любит Евдокию, любит. Вот, но вот как покровители брака не зашло почему-то. Может, зайдет через 100 лет. Тут ведь как, когда Петр и Феврония это жили, сколько там столетий назад? Давно?
Ну, вот был еще обычай тоже, как просить благословения у Адрианы и Натальи.
Адрианы и Натальи, да. Но вот насколько я знаю, понятно, что церковь большая, и в разных местах все по-разному. Все-таки, да, Петр и Феврония, еще, конечно, государь Николай и царица Александра. Вот им тоже особо молятся, у нас, по крайней мере, в наших краях, молятся как защитниках, покровителях семьи, потому что царица Александра рассматривается как такая удивительная женщина, удивительная жена, и семья царская была, вот если говорить об эталоне, мне кажется, она была таким эталоном семейной жизни, любви взаимной, принятия и отношения к друг другу и к детям.
А вот если вспомнить о том, что все-таки Петр и Феврония окончили свой жизненный путь в постриге, то, казалось бы, ну вот
преподобный, да, и детишек не было.
Преподобный Серафим Вырицкий и его матушка, то есть прожив большую жизнь светскую, до революции был успешным предпринимателем, как сейчас бы сказали, состоятельным человеком, потерявший все после революции, ушедший в абсолютно такую аскетическую духовную практику, и за ним последовала не только его супруга, но и дочь.
Ну, я думаю, что не загадывали они. Вот, и, конечно, у нас семей благоверных, благочестивых, которые могли бы быть покровителями семьи, являются на самом деле. Я думаю, что если наши люди с верою будут обращаться к ним, они получат просимое. Но вот почему сердце разворачивается так, чтобы просить Петра и Февронию, для меня, еще раз говорю, это тайна и загадка. И...
Хотя, если говорить о подвиге священнических семей, я помню время, когда еще святой праведный Иоанн Кронштадтский не был канонизирован, и вот его почитание народное выражалось в том, что у нас у многих он был в синодиках. Мы просто панихиды поминали вот там множество имен, которые потом вошли в святцы. Но я помню, что у многих, у меня в том числе, они были всегда рядом. Протоиерей Иоанн и Елизавета. Хотя, казалось бы, никакого эталонного варианта существования,
невозможно рассматривать её как эталонное.
Ее подвиг вот, жить рядом со святым. Вот мы вспоминаем святых с очень неординарными жизненными историями, с ее родствующими святыми.
Жить рядом со святым трудно.
Это подвиг, который никто не видит.
Да.
И никто не ценит.
Видел я людей, пытавшихся повторять этот подвиг, и всегда это было неудачно. Вот, и поэтому уже не первый раз я эту мысль повторяю, не стоит рисовать свою жизнь с житий святых, не надо в своем браке пытаться повторять подвиг Петра и Февронии или праведного Иоанна Елизаветы, вот, или благоверного князя Дмитрия, или преподобного Серафима. Вот, мне кажется, нам надо жить свою жизнь, просить у святых помощи и заступничества, самим искать Бога в конкретных проявлениях своей жизни, чтобы сделать тот выбор в сторону Бога, который мы должны сделать.
Спасибо огромное за эту беседу. Напоминаю, нашим радиослушателям в эфире была еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами была Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Храни вас всех Господь.
До новых встреч.
«Седмица» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.